Шримад Бхагавадгита, как она есть, глава 2, обзор Бхагавадгита, текст 47, перевод стиха. Ты имеешь право только исполнять свой долг, но плоды твоих действий не принадлежат тебе. Никогда не считай себя причиной результатов своей деятельности и не пытайся уклоняться от исполнения долга. Комментарий Шрилы Прабхупады. Здесь обсуждаются три вопроса. Предписанные обязанности, деятельность по собственной прихоти и бездействие. Предписанные обязанности есть деятельность, совершаемая в зависимости от гун материальной природы, действующих на данного человека. Деятельность по собственной прихоти подразумевает отсутствие санкции авторитета на ее совершение. А бездействие означает невыполнение предписанных обязанностей. Господь советует Арджуне не предаваться бездействию. Напротив, ему следует исполнять свой долг, не беспокоясь о результатах своих действий. Если человек привязан к результатам своего труда, он становится причиной действия. Поэтому он наслаждается или страдает, в зависимости от результатов своих действий. Предписанные обязанности можно подразделить на три категории. Повседневная деятельность, действия в чрезвычайных обстоятельствах и действия, соответствующие собственным стремлениям. Повседневная работа, совершаемая в соответствии с наставлениями шастр и без стремления к ее плодам, есть деятельность в гуне добродетели. Работа ради результатов сковывает и потому считается неблагоприятной. Каждый человек имеет право на исполнение предписанных обязанностей, но ему следует действовать, не беспокоясь о результатах. Такое бескорыстное исполнение своих обязанностей, несомненно, выводит человека на путь освобождения. Вследствие этого Господь советует Арджуне сражаться, просто повинуясь долгу, и не беспокоиться о результатах. Отказ от участия в битве также является своего рода беспокойством о результатах. Такое отношение препятствует освобождению. Любая привязанность, как положительная, так и отрицательная, является причиной нашего рабства. Бездействие греховно. Поэтому единственным путем спасения для Арджуны было просто сражаться, как это предписывает долг.
Карманевати карасте мабхалишу кадачанам. Ма карма бхала хетур бхур, ма ти сангаства кармани.
Ты имеешь право только исполнять свой долг, но плоды твоих действий не принадлежат тебе. Никогда не считай себя причиной результатов своей деятельности и не пытайся уклоняться от исполнения долга. Итак, здесь обсуждаются три момента. Действие, запрещенное действие и бездействие. Карма, викарма, акарма. То есть каждый человек совершает карму, он работает, он действует. В атмосфере деятельности протекает наше существование. То есть живое существо хочет действовать. Размышляет, говорит о чем-то и действует физически. Это карма, называется работа. И есть законы кармы в соответствии с тем, что живое существо делает, качество деятельности приносит разные плоды. Если качество деятельности карма означает благочестивая деятельность, предписанная писаниями, она приносит хорошие плоды. То есть такой человек может приносить пользу себе и другим. Это называется карма. Деятельность в гуне добродетели. То есть мы видим, что работа, она предписана. Она не исходит просто из желания человека. Потому что желания часто могут обманывать. Сейчас в большей степени людьми движут просто желания. И результат деятельности бывает непредсказуем. Благими намерениями дорога вымачивается часто в ад. Это желание. Шарира, обидия, джал, джодиндрия, тайхикал. Шарира означает грубое тело. Авидья, джал, авидья, комок невежества. То есть это тело комок невежества. Джоди индрия тахикал. Индриани, чувства. Чувство – это сеть дорог. Сложный ветвистый путь. Куда? В ад. Если просто действовать на поводу чувств, это путь деградации. Это называется викарма. То есть викарма, греховная деятельность, это то, что я хочу делать сам. А карма, карма, деятельность, предписанная писаниями. То, что хорошо для всех и для меня. И есть также акарма, означает бездействие. Человек отказывается от деятельности. Что из этих трех лучше всего? Здесь говорится, что ты должен работать, исполняя свой долг. Но плоды твоей деятельности тебе не принадлежат. Не пытайся уклоняться от исполнения долга. То есть не бездействуй. Действуй. Но не привязывайся к плодам. Привязанность к плодам является источником страданий, не сама работа. Прабхупад приводит пример. Например, я работал прилежно и тяжело трудился. И заработал $1,000,000. Это источник моего счастья. Но затем я потерял нажитое. Это источник страданий. То есть источник и само счастье, счастье и страдания – это плоды деятельности. Деньги. Либо потеря, либо приобретение. Потеря называется страдание, приобретение называется счастье. Сама работа не приносит ни счастья, ни страдания, поскольку работать естественно, поскольку тело хочет деятельности. Когда люди отдыхают, не означает, что они бездействуют. Они берут мяч, берут теннисные ракетки, идут на корт или в бассейн, и там очень-очень активно работают, карма. Но они не привязываются к плодам, и так они отдыхают. В конце концов, это игра, неважно, кто проиграл, кто выиграл. Просто сам процесс удовлетворяет. И так они много сил вкладывают также и в отдых. Но поскольку там нет никаких плодов, образный плод, то это просто игра, это наслаждение. Тогда, как если мы трудимся ради плодов, и плоды очень серьезно меняют картину, человек становится очень серьезным, угрюмым, нерадостным, что переживает, удастся мое дело или не удастся мое дело. Очень болеет, курит, уже не может шутить, не может радоваться жизни. Сильно переживает бизнесмен. Как там с моими деньгами, потеряю их или не потеряю? Как там сейчас курс доллара, скажите мне? Что происходит сейчас? Каждую минуту он думает об этом. И если удачная сделка, и он видит, о, прибыль, фух, слава Богу, все хорошо, он рад. Но часто он теряет, тогда он страдает. Итак, когда человек действует ради плодов труда, он несет ответственность за свои поступки сам. В том смысле, что он сам будет либо наслаждаться, либо страдать. И это будет меняться, чередоваться. Он не может только наслаждаться, не может только страдать. Иногда его деятельность принесет удачу, иногда нет. Но если он занят греховной деятельностью викарма, то постепенно никакая его деятельность не приносит удачу. Чем больше он накапливает плодов от такой деятельности, тем хуже ему будет в будущем. Представьте человек, который ворует, обманывает, убивает, грабит, мафия. При этом он богатеет, 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 богатеет. Успех есть в плодах, безусловно. Но в конце концов его находят и приговаривают к пожизненному заключению. Результат такой будет. Поскольку викарма, грех, накоплен огромный, он не может долго удержаться на этом уровне и теряет это положение. Если даже закон до него не может добраться, то законы природы добираются до него. Законы Бога. Прабхупада дает пример, что после смерти такой человек отправляется в ад, очень далеко отсюда ад существует. Сотни тысяч миль нужно пройти расстояние, чтобы пройти на адский уровень. И вот накопленные деньги, они оплачивают ему туда дорогу. Как раз достаточно вот этих денег. Это написано в Бхагаватам. Ровно столько, сколько необходимо, чтобы доехать до места назначения. Итак, плоды труда. Плоды труда – это какие-то вещи. какие-то материальные ценности. И это не принадлежит никому в этом мире. Можно пользоваться ими, но смысл не в том, чтобы присвоить все себе, а смысл в том, чтобы обмениваться. Жизнь в обмене протекает, как обмен веществ в теле. Обмен необходим. Есть такие клетки, раковые клетки. Если такая клетка начинает развиваться в организме, дело опасное. Она пожирает живое существо, а в обмен ничего не дает. Эта клетка только берет, но не дает ничего полезного. Это раковая клетка. Означает, что тело омертвеет. И таким образом люди, которые только хотят брать, но ничего не хотят давать, это такая раковая опухоль, раковые клетки. Такой пример. То есть есть обмен. Здесь говорится принцип этого обмена. Возможно, не знаю, как устроен этот обмен. Все в жизни очень сложно. Мне трудно проследить, куда пойдет то, что я даю, то, что я принимаю, откуда приходит, куда идет дальше. Мне трудно видеть это. Давайте понаблюдаем просто природу живых существ, не людей. Есть деревья, есть насекомые, есть животные. Есть вода и воздух. Так много всего существует. Все пользуются этим. Берут столько, сколько им необходимо для жизни. Каждый. Столько солнечной энергии, сколько может взять живое существо, берет. Пищи столько, сколько необходимо, и не больше. Природа так устроила, что они не берут больше. Про запасы особенно не берут. Некоторые грызуны могут набить на зиму. Не так уж и много, не больше, чем нужно на зиму. И всем все хватает. Вот она природа. Живое существо – часть природы. Часть этого баланса. Оно никак не нарушает этот баланс, если живет в соответствии с природой. И в животном мире понятно, баланс не нарушается, наоборот, поддерживается. Трава растет, кто-то ее съедает, коровы дают навоз. И так есть круговорот в природе. Каждый зависит от другого, каждый важен. Даже маленькое насекомое имеет свое предназначение. Ученые наблюдают и понимают, о, как великое устройство какое перед нами. Какой удивительный мир перед нами. Как все связано на самом деле. Нельзя вырвать ни одного звена оттуда. Что-то нарушится. В Китае в годы культурной революции они воевали против воробьев. Потому что воробьи клевали пшеницу, они должны были дать рекордный урожай. Но увидели, что воробьи, они поедают пшеницу, они едят зерно. Расстрелять был приказ. Приказ каждого нести. Каждый человек должен был приносить связку воробьев каждый день. Их били из рогаток, стреляли из ружей, какими только способами. Я видел съемки документальные. Горы, горы, горы этих муравьев. Вот такие вот горы воробьев, перебитых птиц. Они сделали то, что хотели, поскольку их там не меньше, чем воробьев было. И в тот же момент, через несколько дней, буквально несколько дней, всю пшеницу пожрали гусеницы, насекомые. Всю подчистую. Вот этого мы не ожидали, сказали китайцы. Очень странно. Мы думали, что воробьи – враги народа. Оказывается, нет гусеницы. Но перебить всех гусениц сложнее. Если все-таки удастся перебить всех гусениц, то есть другие живые существа, которые зависят от них. И так далее, и так далее, и так далее. Итак, есть примеры, как нарушается баланс. Раньше объявили охоту на волков. Я еще помню это время. Волки – враги леса, они говорили. Они нападают на оленей, они нападают на людей, на лошадей. Они пожирают. И когда перебили волков, эпидемия началась. В лесах животные стали болеть. Стало еще хуже. Они нарушили этот естественный отбор, как бы, способ выживания. Потом выяснили, волк, санитары леса, подождите, не бейте их. Мы догадались. Они санитары леса. Наоборот, они должны существовать. Но просто их не должно быть слишком много, говорил человек. Итак, мы видим, что понять эту машину большую трудно маленькому человеку. Особенно сложен мир людей. Хотя человек живет в мире людей, ему сложнее всего понять эту природу человека. С животными все ясно. Тигр ест мясо. Он не придет воровать апельсины к вам, в сад, Рупат говорит. Он честное животное. Если он хищник, то он всегда хищник. Но человек под различными лицами действует. И как добродетельный, и как хищник, и как добрый, и как злой. В одном человеке так много всего располагается. И его деятельность самая сложная, самая непостижимая. Он хочет хороших вещей, а получается война.
Он развивает науку ради блага всех других людей, а появляется атомная бомба. Какая удивительная, странная вещь. Вот люди должны знать, что такое карма, что такое викарма и что такое акарма. Это знание исходит по цепи преемственности, и оно записано в ведах, другого источника нет. Мы говорим об этих законах из вед. И переписываем теперь на научные трактаты. Многие ученые уже работают над этим. Карма уже знают. Викарма еще не очень знают. А карма практически не знают. Прарабдха карма первый раз слышит. Но принцип кармы что-то знают. Есть еще много других вещей, которые нужно знать. Аспект времени, например. Почему сейчас так много плохой кармы? Почему? В чем причина? Кто виноват? Ельцин, Сталин, Гитлер, кто? Наполеон, кто виноват? Кто первый начал? Нет, нужно знать аспект времени Кали-Юга. Если мы поймем аспект времени, это очень важный момент, мы сможем принять правильное решение. И мы видим, что современные люди могут понимать отчасти карму, но не понимают душу и не понимают аспект времени. Почему происходят все эти беззакония сейчас? Главный ответ – Кали-Юга. Так должно быть в Кали-Югу. Это век безбожия, век борьбы лицемерия, век беззакония. Поэтому, пожалуйста, все беззаконники, рождайтесь, воплощайтесь, действуйте. Ваше время наступило. Это устроено в материальном мире. Для благочестивых людей сати-юга. И мы родились в Кали-югу. Однако у нас другие планы, видите? Мы не хотим быть беззаконниками, безбожниками. Это написано тоже в ведах. Что будут рождаться и преданные, преданные Богу в Кали-югу. В течение всей Кали-юги это будет происходить. Но они будут маскироваться, прятаться под непреданных. Будет только маленький промежуток времени, на протяжении 10 тысяч лет, когда культура снова возродится на короткое время. Как раз это время наступило, чуть более 500 лет назад. И только начинает развиваться по всему миру. Это выглядит как что-то очень новое, на самом деле давно-давно забытая наука. Изначальная культура. Прабхупада назвал это сознанием Кришны, чтобы людей вернуть к истинной реальности, к изначальному имени Бога, к изначальным вещам, к истокам, когда все люди знали, кто такой Кришна. Кришна – источник любви. Бог, как Кришна, – это источник любви. Поэтому к нему стремятся все живые существа. Однако пока человек не поймет, что есть настоящая любовь, он не поймет науку о Кришне, он не может понять, почему Кришна, а не кто-то другой. Итак, нужно понять эти различия. А для этого необходимо отказаться от викармы, от деятельности, противоречащей Писаниям. Поскольку Писание исходит от Кришны, а он источник не только Писания и знаний, но и источник ананда, любви, то это путь любви на самом деле. Когда мы следуем его наставлениям, Писаниям, его знаниям, мы приобретаем, развиваем эту божественную любовь. В этом смысл практики, смысл деятельности. Итак, когда мы действуем, получаем плоды, и мы привязываемся к ним. И привязанность рождает гордость. У меня много денег, думает человек. И он сразу раскрепощается. Можно по признакам понять, что он богат. Его поведение и прочее. Люди имеют этот опыт. Они на улицах понимают, вот этот человек богат. Смотрите, как он ходит, как он разговаривает, как он смотрит на других. Либо у него власть, либо у него деньги. Либо то и другое. Потому что гордость проявляется у него. Могущество. Я могу купить то, могу продать это, могу сделать так, есть власть и деньги. Как некоторые бизнесмены в Челябинске давным-давно когда-то поднялись на крышу большого дома, и они сказали, посмотри на город внимательно, какое здание нужно для храма, выбирай. Мафиози были. Я чувствовал, что это ложная гордость, на самом деле. Я говорил, пока рано еще думать о храме. Я имею в виду, что пока есть ложная гордость, пока рано думать о храме. Потому что человек, купив такой храм, будет себя отождествлять с этим храмом. Мой храм. И вы проблем потом не оберетесь. Человек должен покупать или строить храм с чистым сердцем. Бескорыстная деятельность. Храмы хотя бы нужно так строить. Свой дом он не может так построить. Но храм он должен делать в таком сознании. Итак, человек должен научиться деятельности бескорыстной. Акарма, это тоже называется акарма, не приносит плода материального, приносит духовный плод. Разрушающий карму вообще, тоже акарма называется, разрушающий, уничтожающий карму. И греховную, и благочестивую. Для того, чтобы не рождаться вообще в этом мире. Это путь к Богу. И благочестивая карма на источник страданий также. Она тоже приводит к гордыне. А гордыня приводит рано или поздно к насилию, как змей Калия. Змей Калия долго жил в Ямуне. Он прятался на самом деле от страха. Он прятался от Гаруды. Гаруда хотел съесть его. Гаруда должен был съесть его. Но Калия спрятался глубоко. И он стал отравлять все воды Ямуны. И вся Ямуна, это такой был змей, несла отравленные воды и гибель с собой. Говорится, что когда птица перелетала Ямуну, она, задыхаясь от этих паров, падала замертво. И однажды мальчики, пастушки, телята, жители Вриндавана, они пришли к Ямуне попить воды, и они умерли все. Едва сделали несколько глотков, они умерли. И так, Вриндаван был в беспокойстве, что же такое, Калия, он отравил всю реку, у нас нет воды. Они обратились к Кришне, как всегда. Кришна пришел на берег Ямуны, затянул потуже пояс. Кришна — это Бог. А Вриндаван — это его обитель. И в материальном Вриндаване, Пхаума Вриндаване, демоны могут проникать туда. В духовном Вриндаване демоны не могут проникать туда. Там это просто игры. Кто-то из мальчиков-пастушков играет Калия для того, чтобы доставить удовольствие Кришне. В материальном мире настоящий Калия проникает, демон, который присущ гордость. Кришна прыгнул с дерева Кадамба в воду. Этот звук был такой громкий, и как будто что-то большое упало в воду, поскольку вышло из берегов Ямуна. И Калия понял, это вызов, это не просто что-то упало в воду. Это вызов мне. Какое-то очень сильное существо бросает вызов мне. И в гневе он выскочил оттуда. У него было 100 голов. И он видел перед собой Кришну. Кришна плавал перед ним туда-сюда. В желтых одеждах. В форме мальчика-пастушка. Калия на какое-то мгновение оценил красоту Кришны, проникся этим. Он увидел, как красив Кришна, как удивительный. Но потом, поскольку он не имел любви, то эта красота возбудила только сильнейшую зависть по отношению к Богу. Он такой красивый, я убью его сейчас. Все наоборот. Он был демоном, и он рассвирепел и схватил его в кольца. И Кришна находился в кольце Калия, в кольцах Калия. Жители Вриндавана все бежали на берег Ямуны, когда весть дошла до них, что Кришна попался в кольце Калии, что он прыгнул в ядовитые воды Ямуны, что беды не миновать. И Ишода сказала: не держите меня, я брошусь в воду. Все стали держать ее, она потеряла сознание. Все другие жители Вриндавана стали кричать, гопи, они стали сходить с ума, что же с ним будет. Кришна прямо у этого змея, этот демон сильнейший, ядовитый. Баларама стоял спокойно, улыбался. Он думал, ну какой-то змей материального мира, какие проблемы. И Кришна был 2 часа в кольцах Калии. 2 часа до этого змея не могло дойти, что он, кого он держит в своих кольцах. 2 часа он не мог ничего понять. За 2 часа лекции по Бхагавад-гите у нас проясняется что-то у говорящих, у слушающих. Но Калия нет. Кришну держал в объятиях и не мог понять, кто это. Это демоны, это ложная гордость. Он так ничего не понял. И когда Кришна говорит, что Калия непробиваемый зверь, что жители Вриндавана умирают от страха, он решил освободиться из колец. Стал расширяться в размерах, описывается в Бхагавате. Стал расширяться, расширяться. И Калия, он пытался задавить его больше, но его кольца не могли сжиматься от такой силы. Они стали разжиматься, наоборот. Змей вообще очень сильный. Но Кришна не обращал внимания на его силу, на его гордость. Он проявлял свое теперь могущество. И Калия вынужден был отпустить эти кольца. Такая сила была неведома для него. И потом Кришна бросился к нему на голову, поскольку змей хотел ужалить его, он бросился одной головой, и Кришна наступил ему на голову, раз, успел. Потом на другую, и стал прыгать с головы на голову. Змей бросался на него, а Кришна переступал с головы на голову. И на берегу всем казалось, что Кришна затанцевал, что у него были грациозные движения, он улыбался, сиял. Он делал так руками всякие вещи. Потом взял флейту, стал играть. И Калия, он еще больше злился. Что он делал? Он танцует у меня на головах. Смотрите, развлекается. Я очень серьезен тут. Я хочу убить его. Он развлекается. Ему нет дела до моего могущества. Он всю свою ярость употребил. Но во Вриндаване говорят, что это еще не все, что сделал Кришна с ним. Он взял уздечку, накинул на Калию и стал управлять им. По всему Вриндавану стал ездить на нем. Харибо! Представьте, что Калия чувствовал. Бессильную злобу. Кришна может управлять кем угодно. И так он унизил его. Кали превратился в это, знаете. Тот, кто возит на себя. И в конце концов очищался, поскольку все же это был Кришна. У него пошла рвота, все нечистоты изнутри. Это духовный процесс, практика садхана бхакти. Как цветы это было, красные, белые, желтые, все пошло оттуда. Он был полный всяких нечистот, нечистых вещей. И он изнемогал от всего этого, он уже не мог. Он уже умирает, все, силы покидали его. И он бы умер, но его жены, они вышли наружу и стали молиться. Господь Кришна не наказывает этого змея, ведь этот змей очень благочестив на самом деле. Кришна очень удивился. Этот змей благочестив? Этот змей благочестив? Почему это говорите? Да, да, очень благочестив. Потому что ведь твои стопы коснулись его головы. Теперь он самый благочестивый змей во всем мире. И Кришна подумал, ну да, теперь он такой, поэтому я не буду убивать. Вот теперь он уже чистый, чистый, преданный стал Кали. Но Кришна выгнал его. Так мы говорим о гордости, что гордость приходит тогда, когда у человека появляются плоды. У Кали появился яд. У человека может появиться физическая сила или мистическая сила. Могут появиться знания. Все это является причиной для ложной гордости. Знания тоже. Если я себя отождествляю с этим знанием, если думаю, что это мое знание, эта гордыня считается самая тонкая. Гордыня от получения знания. Избавиться от нее труднее всего. Как Кешава Кашмири. Кешава Кашмири, это было в Навадвипе. Он приехал в Навадвипу, чтобы сразиться с учеными Навадвипы. Дело в том, что Навадвипа была центром образования в то время. И самые ученые люди жили там, в Навадвипе. Господь Чайтанья тоже жил там. Он был в то время еще ребенком. Может быть, ему было лет 14, я не помню, что это такое. Но уже в этом возрасте он был лучшим ньяйком, лучшим логиком. Никто не мог победить его в спорах. Мог доказать все, что угодно. Он устанавливал одну истину, и все были в восхищении. Потом сам опровергал эту истину, устанавливал другую, и все еще больше восхищались, как у него так получается. Он может доказать все, что угодно, как он мастерски владеет ньяей, логикой. И Кешава Кашмири слышал об этих успехах в Навадвипе и решил сразиться с лучшими пандитами Навадвипе и победить, и так прослыть величайшим ученым мира. То есть ему не было дела до истины. Он искал положение. Это ложная гордость. Он искал плодов образования, учености, степеней. Мы видим, что современная наука такова. Как только они получают степень, они закрываются для знания, они уже все знают. Вы не можете их учить. Доктор наук, Прабхупада говорит, это означает дремучее невежество. И мы сами в этом убедились, когда общались с докторами наук. Труднее всего им проповедовать, потому что они думают, что все знают. А когда человек думает, что он все знает, это невежество. Человек должен всегда быть открытым к знаниям. Он всегда должен думать, я ничего не знаю. Я знаю, что я ничего не знаю, больше ничего не знаю. Вот этот человек может получать дальнейшие знания, всегда развиваться. Но Кешава Кашмири думал, я знаю все. Я поклоняюсь богине Сарасвати. Сарасвати – богиня учения, супруга Господа Брамы. И он имел дар от Сарасвати. Одну уникальную способность. Он мог слагать стихи на санскрите со скоростью ветра. На любую заданную тему. Со скоростью ветра. Не размышляя об этом. Санскрит – очень совершенный язык. Даже по-русски, на русском языке так трудно делать. Не говоря уже о санскрите. Здесь множество значений слов, одновременно действующих. И это нужно иметь огромный интеллект, уникальный интеллект. Кешава Кашмири мог со скоростью ветра издавать такие стихи. Не успевали записывать. Итак, жители Навадвипы были в страхе. Они поняли, что угроза их престижу, их могуществу, их положению. Они тоже были привязаны к плодам. Они тоже слыли великими учеными и не хотели расставаться с этим, с этой позицией. Они подумали, мы пошлем к нему Немая, ребенка. Ему 14 лет. Если Кешава Кашмири победит Немая, но он победит ребенка, не будет большой заслуги. Но если Немая победит его, то мы как прославимся после этого? Все будут говорить, просто простой ребенок из Навадвипы победил Кешава Кашмири. Какие же там тогда пандиты другие? Они подумали, вот это для нас выгодно. И они, на самом деле, многие попрятались кто куда, под предлогом того, что у них какие-то есть дела, нужно куда-то поехать. И выдвинули немая пандита Господа Читанию, ему было 14 лет. Господь Читания соревновался с ним не в самой Навадвипе, а вышел за пределы Ганги. Он понимал, что он может сильно навредить Кешава Кашмире, разрушив его ложную гордость. Он не хотел, чтобы было много свидетелей этого. Он пощадил его чувства, иначе бы просто умер Кешава Кашмире. Ложная гордость такова. Иногда, когда человек теряет положение, деньги, кончает жизнь самоубийством. Поэтому Господь Читания вышел за пределы Навадвипы к берегу Ганги. Он как бы там купался, принимал омовение. И Кешава Кашмири проходил как раз тем путем. Большой красный тюрбан был у него на голове. Означает, что очень ученый человек, победитель всех конкурсов, лауреат Нобелевской премии и прочее. Это знак издалека. И вокруг ученики, трон, повозка, и все били в барабаны, и поспевали его имя. Кешава Кашмири едет, посторонись. Даже цари кланялись ему. Такой великий браман, такой учитель. Джагат-гуру. И гордость у него была такая же вселенская, гигантская, космическая. И Господь Читания сразу увидел эту гордость и подумал, надо разрушить эту гордость на благо этого человека. Господь Читания очень милостивый. Любого, кого он встречает, он дает любовь к Богу. Разными путями. Но он знает, как это сделать. Может разрушить любую гордость. Итак, Кешава Кашмири остановился. Ага, я слышал, кажется, ты не май из Нади. Ты-то мне и нужен. Кажется, у меня назначено с тобой первое соревнование. Первый список немай знаний, да. Итак, приступим же, он сказал. Но Господь Читания сказал, я немай, но я не ученый. Мне не дело до твоих спекуляций, да я пришел соревноваться и побеждать. Так что давай приступим. И Господь Читания сказал, ну хорошо, мы сейчас с тобой на берегах Ганги, священная река. Это супруга Господа Вишну. Величие Ганги непостижимо. Пожалуйста, дорогой пандит, великий ученый, опиши мне величие Ганги на санскрите, в поэзии, в стихах. Соревнование началось. И Кешава Кашмири выдохнул один раз и выдохнул 100 прекрасных шлок на санскрите о Ганге со скоростью ветра. 100. И все просто были ошарашены. Он блеснул своим могуществом. Господь Читания сказал, великолепно, потрясающе, я честно признаю, что впервые слышу такое совершенство, такую логику, такую красоту стиля и прочее, прочее. Но есть недостатки, сказал. В 5 стихе, в 64 стихе, в 18 стихе, такое-то слово, и Кешава Кашмири глазам не мог ему поверить, и ушам не мог поверить. Как он мог запомнить все это? А? Я произнес по благословению богини Сарасвати. Но как обычный человек может запомнить даже эти шлоки с одного раза на слух? И Господь Читания стал опровергать, находить недостатки, и нашел 5 несовершенств в этих шлоках. Кешава Кашмири сказал, как ты мог запомнить эти шлоки даже? Он сказал, по милости богини Сарасвати кто-то может говорить стихами, и по милости самого богини Сарасвати кто-то может запоминать. И тогда Кешава Кашмири понял, что соревнование окончено. Он перестал говорить, потому что потерял дар речи. И Господь Читания, он видел, что здесь не было свидетелей. И Кешава Кашмири тоже видел, что не было свидетелей. И Господь Читания сказал, мы встретимся позже. Еще не закончена наша беседа. Не расстраивайся. Кешава Кашмири не спал ночами. Но это конец. Конец карьере, конец моей жизни, конец моему престижу. Все, полный позор. Он был готов расстаться с жизнью, но во сне пришла богиня Сарасвати. Та богиня, которой он поклонялся, она была для него как мать. Она никогда не подводила его, она заботилась, чтобы каждое слово, выходящее из него, было соответствовало шастрам. В точном знании все выходило. «Почему же ты бросила меня?» — сказал Кешава Кашмири. «В самый ответственный момент. Ты забыла обо мне. Что я сделал? Какой я грех совершил?» Богиня Сарасвати сказала, глупец. Ведь это был сам Верховный Господь Нараян. Как я могла в его присутствии блистать своими знаниями? Мне стыдно в его присутствии даже говорить. Поэтому я и допустил эти 5 ошибок. Ты не смог понять из-за ложной гордости, кто перед тобой. Иди к нему. и предайся ему. И Кешав Паради вскочил, и он пошел к Господу Читания. И он получил прямо бхакти, гордость его была разрушена. Что-то подобное было с Рамбамом Бхаттачарьей, еще один был великий ученый. Настолько он был великий ученый, настолько он был и привязан к своему учению. Царь Арисы лично приглашал его в дом и кланялся ему. Сарамбам Бхаттачарья имел огромное количество учеников. Более ученой личности в мире не было. Он был уже в годах, старик. Господь Читания принял в то время в саньясу, жил в Джаганатхапуре, в том городе. Повсюду ходил, пел и танцевал. И Сарамбама увидел однажды его. Как красив, подумал. Он молод. Красота необыкновенная. Этому саньясе будет трудно соблюдать обет отречения. Он очень красив и привлекателен. Он поет и танцует, потому что не контролирует чувства. Саньяси должен изучать Веданта-сутру. Песни и танцы запрещены для саньяси. Так он пойдет. Но Гопинатхачарья и другие спутники говорили: «Сарамбама, ты не знаешь, кто это. Посмотри Писание. В точности описано это воплощение с его миссией, с его признаками. Он в точности соответствует воплощению, приходу в Кали-югу». «Нет, нет, 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 нет. Вы не знаете Писание». «Я вижу, вижу. Вижу, что он просто не контролирует чувства. У него очень глубокие чувства, но их нужно контролировать». «Итак, пожалуйста, пригласите его, я буду ему преподавать Веданта-сутру. Он прослушает Веданта-сутру, а потом все это пройдет. Вы увидите, это просто болезнь». Господь Читания пришел, сел напротив. Там было много учеников Сарамбама Бхаттачарьи. И Сарамбама Бхаттачарьи стал ему говорить 7 дней подряд. Говорил ему Веданта-сутру с комментариями Шанкарачарьи, имперсональную теорию, имперсональное толкование, что Бог безличен. Он не личность. Есть только Брахман, абсолютная истина, а все остальное майя, иллюзия, ложно. Он толковал 7 дней, говорил так прекрасно, так логично, что все были в восторге ученики. Никогда не слышали таких объяснений. Но Господь Читания, сама Верховная Личность Бога, не проронил ни слова. Поскольку Сарамбама Бхаттачарья говорил, что нет чувств, то он и сидел без чувств. Он был таким, как видел его Сарамбама Бхаттачарья. И Сарамбама Бхаттачарья, он раздражался. Почему он молчит своими днями? Ни одного вопроса, ни одного мнения, никаких эмоций. Молчит и все, сидит. 7 дней уже. И хотя он думал, что чувств нет, у него самого были чувства. И он сказал: «Кришна Читания, мне кажется, ты не понимаешь, что я говорю. Уже 7-й день ты молчишь. Нет ни вопросов, никаких реакций. Я думаю, ты не понимаешь, о чем я говорю». Чувства все-таки взяли верх у него. И тогда Господь Читания сказал: «Я понимаю смысл сутр, но не понимаю твоих комментариев». «Вот это да», — подумал Сарамбама Бхаттачарья. «Вот это гордыня». Обычно гордый человек так думает. Он переносит эту гордость на других. Вот это, когда ему делают замечание, вот это гордыня. Как он мог мне такое сказать? Может быть, ты сам объяснишь Веданта-сутру? Ты понимаешь смысл сутр? Не понимаешь комментарий? Может быть, ты сам объяснишь Веданта-сутру? Господь Читания стал объяснять Веданта-сутру. 64 способа. Он написал только несколько стихов. Он дал такие толкования, что Сарамбама Бхаттачарья тоже потерял дар речи. Он сел, смотрел на Господа Читания, но не говорил ни о чем. Господь Читания, чтобы не вводить его в неловкое положение, сказал: «Сарамбама Бхаттачарья, вам не обязательно сейчас что-то говорить. Можете помолчать немножко». Но он просто коснулся его тела и передал ему бхакти. Господь Читания делал так. Сарамбама плакал. И ночью тоже видел сон. И он стал преданным. На следующий день никто уже не узнавал его. Он прыгал на киртанах. Нитайгауранга, Нитайгауранга. Танцевал со Адвайтачарьей, когда он приезжал. Вот так вот, знаете, крутились. И иногда Господь Читания говорил Нитинаде: «Скажи, пожилой человек, пусть идет все нормально, степенно, люди смотрят». Он был как ребенок. И он стал переписывать все писания. Везде мукти вычеркивал, писал бхакти. «Почему ты вычеркиваешь мукти?» — спросил Господь Читания. «Ведь это же одно и то же. Бхакти тоже означает мукти. В бхакти есть освобождение. Мукти — освобождение, а бхакти — любовь. Но в любви к Богу есть мукти». Да, сказал царь Мамадачарья. Но если я пишу мукти, люди думают имперсональное освобождение. Потом я напишу бхакти везде. И Господь Читания смеялся, ему нравилось это. Он так изменился. Как только ушла его ложная гордость, сразу увидел, кто перед ним. Он сразу узнал, что написано в Писаниях. Он судил перед собственными глазами. И так даже знание застилает наши глаза из-за ложной гордости. Мы видим, что очень экстатично проповедуют в тех местах, где люди ничего не знают. Первый раз слышит Хари Кришна мантру, вы с ними поете, там такой экстаз начинается, знаете, вообще невероятный совершенно. Но там, где люди уже что-то знают, несколько сложнее воспевать. Почему? Поскольку есть знания. И есть отождествление знаниями, с деятельностью. И нам нужно стать такими простыми, как Сарвабхаума Бхаттачарья, разбитый Господом Читания. Но Сарвабхаума Бхаттачарья, он подумал, у меня мечта, я хочу накормить его. Без свидетелей. Потому что когда есть свидетели, он не ест много. Он говорит, я саньяси, я не должен есть, я контролирую язык. Саньяси много не едят. Но Сарвабхаума знал, что это не просто саньяси, это верховная личность Бога. Я хочу накормить соответствие с его положением. Потом он схитрил, он подошел к Господу Читания и сказал, мой дорогой Господь, я приглашаю тебя на обед. Но ты знаешь, я бедный грехастха. У меня нет много денег, блюд я не могу много приготовить. Я могу накормить только тебя одного. Немножко риса, сабжи, у меня больше ничего нет. Приходи завтра на обед, но никого с собой, пожалуйста, не приглашай. Господь Читания заглянул в сердце Сарвабхаумы и все понял. Он ему сказал, хорошо, Сарвабхаума, я приду один, я никого не приведу. Не беспокойся. Жена Сарвабхаума Бхаттачарьи уже неделю до этого готовила пир. Уже неделю ровно готовила. И там были уже такие запасы, знаете, пищи. Там были сотни, сотни тысяч блюд. Все эти были разного вкуса. Совершенно индивидуального аромата и вкуса, и качества. И это все должен был попробовать Господь Читания один. За один раз. Сарвабхаума пришел домой, обрадовал жену и принялся готовить еще больше. Он ждал, завтра придет Господь Читания. Завтра я накормлю, я знаю, кто он. Господь Читания пришел, Сарвабхаума омыл ему стопы, усадил на удобное место и стал раскладывать перед ним все эти блюда. Они не кончались. Что ты делаешь, Сарвабхаума, сказал Господь Читания. Я же саньяси. Стой, сказал Сарвабхаума, не говори больше ничего. Я знаю, кто ты. Не притворяйся. Хватит играть эту комедию. Ешь то, что тебе дают. Пожалуйста, ешь. Я знаю, кто ты. Не надо передо мной это говорить, что ты саньяси и прочее. Я знаю, кто ты. Господь Читания подумал, да, здесь все в порядке. Здесь Вайкунтха. Здесь нет обозначения. Здесь никто не саньяси, никто не домохозяин. Тут просто чистая бхакти. И он стал все это есть. Он ел все это, не останавливаясь. Никакой бы обычный человек столько бы не съел. Никогда. Даже за год. Ведь Господь Читания ел просад даже ночью. Днем и ночью, потому что из Навадвипы обозы перевозили просады, преданные из Навадвипы посылали. Месяцами шел просад, и он не портился. Свежий приходил, горячий. Вот уж что удивительно. И днем ему говорили, поешь, говорит, я саньяси, разве я могу это есть? Но ночью он вставал и ел это все. Это написано в Читании Чаритамрите, по-моему. И так Господь Читания мог съесть всю Вселенную, конечно же. И все было бы прекрасно. Счастье Сарвабхаумы было безгранично. Он был так счастлив, что Господь Читания ест в его доме. Его любовь, его бхакти, она усиливалась с каждым мгновением. Но у него был зять, и этого не учел Сарвабхаума. Зять не был преданным. Муж его дочери, Амокха. Он был брахманом, но был завистливым. У него была зависть. И он критиковал и искал недостатки повсюду. И вот в разгар этого пира, когда все было так, как на Вайкунтхе, ворвался зять Амокха в эту комнату. «А, — сказал, — посмотрите. Посмотрите на этого саньяси. Я так и думал. Тут можно накормить полгорода этим просадом. Он все это один ест. Какой это саньяси? Он не контролирует чувства. Он все это выпалил. Сарвабхаума был с каким-то горшком сладкого риса и вылил этот горшок. Он был шокирован, не мог поверить собственным глазам, что кто-то мог так осквернить все. Подумал, я сейчас убью Амокху. Я просто убью его. Он взял палку и убежал за ним. Но поскольку он был старый, он не мог догнать Амокху. Амокха был молодой, он быстро убежал. Господь Читания рассмеялся от души. Сказал, я наелся, большое спасибо. Очень вкусно все было. Очень хорошо, с Рупом Бхаттачарья. Я удовлетворен. Я пойду. Мой дорогой Господь, сказал Рупа, прости меня, я не учел. Я как-то забыл про этого Моку. Это моя вина, что допустил такое. Нет, нет, Рамбаму, не думай, все хорошо. Омыл руки, стопы, рот и ушел. Но как только Господь Читания ушел из дома с Рамбамом Бхаттачарья, он остался один на один с этим оскорблением и понял, что жизнь скоро кончится у него. Он не выживет. Придут реакции, уже приходят реакции. Подумал, я проклинаю Мокху. И жена его пришла и сказала, я тоже проклинаю Мокху. И они в голос сказали вдвоем, пусть Амокха умрет. Умрет, проклятие. А я сказал, что вам в этой чаре утоплюсь в океане. Я не могу больше жить. Все, мои отношения разорваны с Господом из-за этого Амокхи. На следующий день Амокха подцепил где-то холеру. И уже через несколько часов лежал. Амокха умирает. Сарвабхама Бхаттачарья тоже хочет умереть. В чем дело? Но дело в том, что там был Господь Читания, Читания Махапрабху. Он там ел много пищи. Амокха критиковал его. И такая вот история. Ну и почему? Что? Почему они прокляли? Потому что он критиковал. Но ведь он же правильно говорил. И люди не знали, что сказать, и все запуталось. Они не, многие не понимали бхакти, а многие понимали бхакти, и было непонятно, прав Господь Читания или Амокха прав, или Сарвабхама Бхаттачарья прав. И в это время Господь Читания вошел в дом Сарвабхамы. Сам появился там. И все очень удивились. Был неожиданностью. И он прошел, не глядя ни на кого, сразу в комнату, где Амокха лежал, и покидал свое тело. И с порога он сказал, Амокха, ведь ты же брахман. А сердце брахмана очень чистое. Как же ты допустил в это сердце этого чандала, неприкасаемого, зависть? Амокха, ты же брахман, а сердце брахмана очень чистое. Амокха говорит, я умираю. Я уже ничего не понимаю. Господь Читания подошел, положил ему руку прямо на сердце. И очистилось все. Все очистилось. Амокха открыл глаза, увидел перед собой Господа Читания. Не был простой саньяси. Как только гордость ушла от него, сразу все увидел. Гордость – это ложная гордость, ложное отождествление, ложное понимание самого себя. Мы не гьяни, не карми, не йоги. Мы преданные Кришне. Все остальное обозначение. Я не брахман, не кшатри, не вайши, не шудра. Я духовное существо. Это нельзя забывать. Но исполняя свой долг, здесь говорится. В этом все искусство деятельности. Мы помним о духовном существовании, исполняя свои материальные обязанности. Вот это приносит процветание, мир и любовь вокруг. Вот такой род деятельности, бескорыстный. Итак, наше существование предназначено для того, чтобы удовлетворить Бога. И вот здесь описано, как. Один ученик рассказывал. Ученик не ранен с вами. Это было в Алма-Ате, по-моему, в другом месте. Он был даршан, и не раньше с вами сидел на диване в комнате, пришли ученики поговорить с духовным учителем. Может быть, там было человек 15-12. Они близко общались. Один из учеников стал рассказывать, как он проповедовал в разных храмах. Ходил в разные храмы к людям, и там проповедовал священникам. И он рассказал, как он разбил там философию, там разбил философию, там проповедовал, там разбил философию. Он походил порадовать духовного учителя об успехах проповеди своей. Но как отреагировал духовный учитель? Все были в шоке, ученики. Мне тоже это очень понравилось. Он слез со своего дивана. Он не просто слез с дивана, а он слез на четвереньки. Покажу как. Вот так сидит ученик. Вот так сидел не раз с вами. И ученик рассказывал об этом. Не раз с вами выслушал его. Спустился с дивана. Ученик чуть не провалился сквозь землю. Таких наставлений еще гуру не давал никогда в таком виде. И он молчал, он думал, что я сделал не то. Я просто хотел порадовать вроде духовного учителя о проповеди. Он думал, всю ночь думал. Утром снова пришел на даршан, думал, я задам вопрос ему. Что-то я делал не то? Утром он вошел к духовному учителю. сел перед ним. Но гуру повернулся к нему и сказал сразу сам то, что написано здесь. Никогда не считай себе причиной результата своей деятельности. Точную цитату сказал Господь. Никогда не считай себе причиной результата своей деятельности. И вот это он запомнил на всю жизнь. Просто цитату из Бхагавад-гиты, одну строчку. Он смог осознать в этот момент, очень глубоко ее. И он увидел, что гуру именно таким образом поступает в жизни. Он говорит удивительные вещи, он делает удивительные вещи, но не считает себя причиной всего этого. А остается всегда в стороне от плодов, поскольку плоды принадлежат Богу. Если каждый человек думает таким образом, это и есть совершенство нашего существования. Все эти вещи, все эти плоды, они беспрепятственно обмениваются, существуют, живут, двигаются. И служат причиной увеличения любовных отношений в обществе людей. Дадати, давать дары, принимать дары, угощать просадом, принимать просадом, открывать свой ум, выслушивать с доверием. Вот он принцип обмена. И в этом обмене увеличивается любовь и доверие. Но я только беру. У меня руки такие, знаете, вот только так работают. Есть такие машины. Вот только не так работают. Они не работают так. Они работают только так. Не развивается любовного обмена, в этом проблема. Люди богаты на самом деле. Все есть для жизни. Но люди просто берут все больше, чем необходимо. Вот и вся причина. Воруют у Бога. Итак, кто-то может подумать, хороший принцип вы объяснили, замечательно. Но он же неприменим в нашем обществе. Если я начну отдавать, то кто мне даст? Потому что все же только берут. Нет, это неправда. Веда говорится, если вы хотите вызывать расположение к себе человека, знаете, что нужно делать? Людей в целом. Живите в том обществе и раздавайте пищу, которая предназначена для вас. Оставляя себе только, чтобы поддержать тело чуть-чуть-чуть. Остальное все раздавайте другим. Какой будет результат, кто знает. Голодная смерть? Никогда. Что будет? Люди будут приносить сами еще и больше. Тогда вы должны еще больше раздавать. Это принцип. Они еще больше раздавать, еще больше приносят, еще больше раздавать. И будет увеличиваться, увеличиваться, увеличиваться. Пример одного священника, по-моему, в прошлом столетии, христианский священник. Он раздавал. Если к нему кто-то приходил из прихожан, люди страдали, может быть, кто-то голодал, может быть, кто-то болел. Всегда много людей приходило к нему. Он помогал каждому, это был его принцип. Часто было так, что давал последние копейки. Вот последний день вечером пришла женщина к нему и сказала, что вот ребенок болен и так далее, не можем выжить, нечего уже есть. Буквально последние копейки брал как раз то, чтобы прокормиться на один день ей. И давал. На следующий день приходило к нему больше уже. Люди прислали ему деньги со всех концов страны в то время. Иногда прислали 1000 рублей, по тем временам это гигантские суммы были. И к концу дня уже у него ничего не оставалось. Ничего не присваивал себе. Это все записано в таком человеке, как святого человека его почитают. Все, что к нему приходило, раздавал для людей, и то, что оставалось, немного брал себе. Не больше, чем ему нужно было. И люди удивлялись, как же это устроено, посмотрите, точно Бог есть. Все, что он дает, к нему приходит еще больше. Бог есть. О, люди получают опыт. Итак, это важно, получить такой опыт. Нужны просто примеры решительных людей, решительно настроенных стремиться служить Богу, не привязываясь к плодам, не ради плодов. Итак, знание предназначено для отречения, не для положения. Работа предназначена для отречения, не для положения. И йога также предназначена не для выгоды, а для подъема на другой уровень. Мы должны оторваться от этого уровня положения, привязанности, прибыли, выгоды. Подняться на другой уровень. Вот для этого предназначена йога, оторваться от него. Поэтому йогу нельзя использовать для удовлетворения чувств. Бхакти-йога такова. Любая йога такова. Йога предназначена для подъема на высший уровень сознания. На этом высшем уровне сознания мы видим, что Бог распределяет и пищу, и одежду, и квартиры, и жилье. А царь – это просто его слуга, инструмент. И никаких беспокойств нет. Законы Бога. Среди людей я царь. Конечно, сейчас таких царей, может быть, нет, к сожалению. Они не знают законы Бога, они выдвигают свои законы. И тем не менее, мы должны подавать такой пример, стараться. Это дарует человеку личное счастье и может принести огромную пользу другим людям.
Харе Кришна. Пожалуйста, какие будут вопросы?
Если преданный несовершенен, несовершенно выполняет свои обязанности, если преданный не выполняет правильно свои обязанности из-за непривязанности, это хорошо, что он не привязан. Это одна лишь часть истины здесь написана. Не привязывайся к плодам, нормально. Но другая часть истины выполняет свой долг без привязанности. Когда нет привязанности, то нет и стимула работать, правда? Если деньги мне не принадлежат, которые я заработаю, зачем буду работать? Если я даже и буду работать, то буду плохо работать. Итак, нужно найти истинный смысл. И истинный смысл и стимул мы получаем общение с преданными, которые уже занимаются служением не ради выгоды. И они-то являются счастливыми людьми. И мы, получая опыт в общении с такими людьми, обретаем веру. Да, вот путь к счастью, не в плодах. У него нет ничего, но есть счастье. А у других есть все, но нет счастья. И мы выбираем. Дело в том, что когда человек может удовлетворить Бога, он становится безгранично счастлив. Безгранично счастлив. А когда получает плоды большие, большие беспокойства приходят. Все наоборот. Выполняет свои обязанности. Плохо выполнять обязанности. Тогда результат будет частичный только. Насколько человек предается, Кришна говорит, не настолько его вознаграждаю. Если мы начинаем как бы раздавать, вот, следовать этому принципу, но эта щедрость, она еще не сходит от сердца, а просто как бы искусственно. Мы просто знаем, что так нужно делать, и делаем из чувства долга, но еще не чувствуем, что это хорошо. Какой приносит это результат? Хороший вопрос. Это приносит радость человеку. Он ощущает радость постепенно. И начинает делать это уже осознанно. Мы должны культивировать это в нашем движении сначала. Внутри нашего движения. Каждый человек, который приходит в храм, он должен что-то получить, бескорыстно. Новенький особенно человек. Хороший принцип. Получить внимание от преданных. Может, какой-то маленький подарок получить на память. На счастье хотя бы. Получить какой-то добродетель здесь. И он будет помнить это. Это приносит радость. Вспомните, как Франциск, святой Франциск, он отказался от богатства. От богатства отца он даже снял все одежды и ушел без ничего. Вот такой был смех там, и отец был опозорен, и все отношения разрывались, у него с родственниками, он так поступил. Стал жить с нищими людьми, в лохмотьях ходить. Потому что Христос сказал, оставь одну одежду, раздай все имущество, сними сандалии, иди за мной, и так ты станешь совершенным. Он так буквально стал делать. И его друзья все были богатые. Очень богатые люди. Через какое-то время они подумали, Франциск спятил. Это не проходит у него. Мы ждем, что он вернется, но он так и нищенствует. И они стали приходить к нему и говорить, Франциск, хватит, давай жить нормальной жизнью, возвращайся, мы твои друзья. Но Франциск светился, был счастлив и говорил, я живу нормальной жизнью. И когда он так говорил, они думали, действительно это так. Мы богаты, но у нас нет счастья, он счастлив. Бог есть. Они были религиозны. И они сказали, мы сделаем то же самое, несколько друзей. И раздали все свое богатство. Там были большие богатства. И когда они раздавали богатство, они смеялись. Они ликовали, они прыгали в экстазе. Они чувствовали такое освобождение. Озарение приходило, там просветление. Это написано в Бхагавадгите. Иногда те, кто жертвует своим богатством, получают озарение. Но не сразу. Есть другой пример, отрицательный. Один богатый человек в Америке, он приехал в Индию однажды. Это было в начале этого века. И встретился с одним персоналистом, великим философом, который раскрыл ему знания о душе. Этот американец был потрясен, никогда ничего подобного не слышал на Западе. Он сказал, я жертвую все свои миллионы тебе, чтобы построить ашрам, храмы повсюду, по всему миру, везде, всюду. И он отдал все эти деньги ему. Переселился в ашрам. Стал жить как монах, но он не был сильно отречен, не было степени отречения. Он сожалел все оставшиеся годы, что отдал свои деньги. Но он не думал о Брамане, он поступил преждевременно. Поэтому сейчас мы должны действовать так, не просто отказываться от богатства, а давать тому, кому это нужно для развития. В то место, в желудок нужно пищу опускать, а не выбрасывать ее. И желудок распространит по всему телу. Итак, мы поддерживаем духовных учителей, например. Мы поддерживаем храмы. Мы поддерживаем проповедь. Так, мы можем прилагать усилия в этом направлении. Итак, мы тоже чувствуем радость такой самоотдачи. У меня же вопрос. На что, за что боролся, на то и напоролся, говорится. А вопросы есть какие-нибудь? Что сначала предание? Прабхупаду спросили, все ли должны проповедовать преданные? Он сказал, все. Но многие несовершенны в проповеди, сказали Прабхупаде. Если будешь ждать совершенства, оно никогда не придет, сказал Прабхупада. Должны проповедовать, и совершенство придет. Итак, почему иногда бывает трудно отречься? Почему бывают какие-то трудности? Почему останавливается проповедь? Если все переходит в карму или в гьяну, совсем другой вкус нас не устроит. Нам нужно установить отношения с Богом. Джапатака Махарадж такую статистику привел. В Москве и в Индии он говорил об этом. Он сказал, что в нашем движении по всему миру сейчас примерно 1 000 000 людей. Примерно. Говорит, я посчитал, что если каждый человек будет за год переводить одного преданного, через 10 лет будет 1 000 000 000. Сколько у нас всего населения на планете? Вот будет каждый 6-й преданный. Все ахнули. То есть этого можно достичь. Но почему не достигается? Он говорит, потому что никто не проповедует. Проповедуют единицы. То есть мы забываем, что наше движение — движение проповеди, распространение знания. Если мы поставим цель каждый одного преданного привести за год, это реально. Это реально для каждого из нас. Если это мы сделаем в течение 10 лет, будем делать, будет 1 000 000. Ну, такая статистика. Он останется, он никуда не денется, он узнает о Кришне. Даже если он уйдет, он уже уйдет с Кришной в сердце. Никуда не уйдет. А куда? Идти-то некуда будет. Кришна везде. Понятно, что мы не должны, конечно, испортить отношения с людьми, которые приходят с разными привычками, с разными взглядами. Да, это целая наука, этому нужно учиться. Как жить в этом обществе? Потому что Кали-юга, знаете, переделать мир не так-то просто. А одна преданная, она отсутствовала в движении 9 лет. Она пришла. Когда я пришел, она уже была 3 года инициирована. Затем через какое-то время, через 2 или 3 года, она ушла в Майю. Там целая группа отошла немножко. И она пропала из виду полностью. Через 9 лет она появилась снова. Стала ходить на программы. Мы стали общаться. И она сказала, я знаю ваши проблемы. Ваши проблемы в том, как помнить Кришну. Верно? Я сказал, верно. А наши проблемы, как его забыть? Мы не можем забыть его. Я, говорит, пыталась по-всякому. Я уходила в христианство. Шла туда, занималась астрологией, чем-то еще. Но я не могу забыть Кришну. Кришна — это высший вкус. Не всякий, кто уходит из движения, означает, уходит от Кришны. То есть они не обязательно. Это очень просто. Говорить правду, значит, говорить Бхагавад-гиту. Вы замечали, что эта книга очень правдивая? Она ко всем подходит, эта истина.